говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьбы людей и плюшевых медведей в Белоруссии. И коллаборационизм. Украинский батальон «Нахтигаль». Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Пьер Кромвелл, организовавший акцию сброса плюшевых медведей с лозунгом «Свободы слова» на Белоруссию, обратился с открытым письмом к президенту Лукашенко. Письмо – реакция на арест студента журналистики Антона Суряпина, который разместил в интернете фотографии момента сброса мишек в городе Ивенце. «Недавно вы заявили, что вы лично гарантируете оборону Белоруссии», — говорится в письме Кромвелла. «Вы потратили 20 миллиардов евро на систему ПВО, которая не может даже засечь любительский самолетик с грузом плюшевых мишек на борту. Как заметил бывший министр обороны Белоруссии Павел Козловский, вы стоите во главе режима, который тратит всю свою энергию, чтобы доказать, что пациент здоров, и ничего не делает для того, чтобы этого пациента вылечить. Сообщение в российской прессе, которое вы не решаетесь подвергнуть цензуре, заставили многих людей смеяться над вами. В интернете вас рисуют как клоуна, но мы не такие наивные. Вы нечто намного более страшное. Вы вооруженный клоун», — говорится в письме. Рядом со мной в студии мой коллега из белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, 4 июля, когда были сброшены эти медвежата, белорусские власти сделали вид, что ничего не произошло. Судя по тому, что сейчас арест Суряпина никак не комментируется, эта позиция властей сохраняется? Все отрицать?
Я бы сказал так, и да, и нет. Вообще, вот, на мой взгляд, эта ситуация с мишками, все-таки не случайно ее планировали и осуществляли пиарщики, которые, судя по всему, очень хорошо понимали, с кем они имеют дело, и вообще вот вся их операция была такой своеобразной ловушкой, в которую белорусские власти, на мой взгляд, попали, в общем-то, по уши, руководствуясь своими, как бы, инстинктами и привычками. Ну, вот мы с вами помним, как советская власть молчала о Челябинской катастрофе, как молчали о Чернобыле, как молчали о южнокорейском авиалайнере. Вот тут наблюдается то же самое. Если мы промолчим, если мы не скажем, если газета «Правда» не скажет, то этого и не будет. Хотя параллельно уже людей привлекают к ответственности за содействие незаконному нарушению границы.
Действительно, получается, в определенной степени такая моральная проблема, может быть, для этой рекламной кампании в Швеции, потому что, с одной стороны, они хотели провести, ну, где-то чуть шутливую акцию, естественно, с мишками, и весь веб-сайт этой компании, студию Total, показывает, что они действительно пытались это сделать шуткой, в том числе, что у них медведи выступают добровольцами, а люди-то реально страдают. И вы общались с шведской фирмой? Как они воспринимают?
Возможно, они это предвидели или, по крайней мере, нашли решение, на мой взгляд, достаточно удачное. Они выпустили специальное заявление и сказали, что эти люди не виноваты, мы готовы приехать в Беларусь и дать вам показания. И в этом смысле вот этот вот элемент шантажа, о котором вы говорите, который, я думаю, белорусские власти безусловно имели в виду, что, мол, вы там в своих Стокгольмах, так сказать, пиво будете пить, а тут люди из-за ваших шуточек страдают, из-за ваших, мы-то тут типа ни при чем, а ребята довольно ловко отбили.
А белорусские власти как-то отреагировали, тем не менее?
Нет, тоже нет. Пока нет. Белорусские власти комментируют это очень по минимуму. Буквально было вот первое заявление по поводу того, что это провокация, потом было заявление командующего белорусским ПВО, что это провокация спецслужб, разумеется, ну как же без них. И, собственно говоря, все. Даже когда, скажем, шведы вывесили уже 90-минутную запись, где там отмечено, как они пересекают границу, то есть там есть проекция на границу, а Министерство обороны сказало, что нам нечего комментировать.
А есть какая-то, может быть, побочная информация или, может быть, информация из внутренних источников? Как военные проанализировали то, что маленький самолетик пересек границу и так беспрепятственно долетел до Минска?
Какие-то оценки именно профессиональных военных, белорусских военных, в общем-то, я, честно говоря, не знаю, потому что они, в общем, как бы не сильно распространяются. И вы же понимаете, что им, в общем-то, что называется, не позавидуешь. ответственность же кто-то должен нести. Все мы помним ситуацию с Рустом, но военные эксперты, стоящие рядом с этим, близко к этому, они говорят, что такое, во-первых, вполне возможно, а во-вторых, ну, это не свидетельствует о уже какой-то, так сказать, катастрофической, знаете, слабости этой системы. Ну, в общем-то, система ПВО заточена все-таки на борьбу с более крупными, так сказать, объектами, с ракетами, с боевыми самолетами. А такой объект, маленький самолет на радаре, его можно спутать с птицей, его можно спутать с каким-нибудь там атмосферным явлением, но, тем не менее, конечно, ну, это вот такая своеобразная пощечина всей этой системе.
Сразу после сброса медвежат на Белоруссию, когда ваш корреспондент разговаривал с пилотом самолета, тот подчеркнул, что в свое время полет Руста на Красную площадь все-таки привел к каким-то любопытным изменениям в советском менталитете, потому что вдруг стало понятно, что вся эта машина, которая не только военная, но и карательная была и остается сейчас в Белоруссии, она, в общем, не настолько грозна, что вот этот самолетик, он мог совершенно спокойно пролететь сквозь тот самый железный занавес, который так пестовали и лелеяли столько десятилетий. И шапки тогда полетели, а в Беларуси?
Пока нет. Буквально сегодня появилась информация, что буквально сегодня Лукашенко вручил награды группе офицеров именно ПВО. Так что пока делается вид, что этого вообще не было. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что, судя по всему, все-таки расследование, так сказать, некое идет. На мой взгляд, вот и с полетом Руста, и вот с этой ситуацией был элемент ожидаемой реакции. То есть, в принципе, и с полетом Руста, и с этими медведями белорусские власти могли выйти почти без потерь. Вот я себе представляю, скажем, вот прилетели эти ребята с медведями, повесили видео, выходит какой-нибудь крупный белорусский начальник или даже сам президент и говорит: ну что, ну повеселилась пацанва, ну я сам в молодости был такой, порезвились, а мы посмеялись. Там разберемся уже, кто как пролетел, а так-то, ну шутка, мы поняли. И в этом смысле, вот понимаете, весь пафос вот этих шведов, или, по крайней мере, в значительной степени, он бы был снят. Они сами смеются. Но особенность заключается в том, что деспотии не могут смеяться. Даже если понимают, что это наилучший вариант. Они вот оказываются рабами своей парадигмы. И, в принципе, в СССР было то же самое. Можно было сказать: да ладно, ну, пролетел дурачок какой-то, так сказать. Ну, проглядели, ну, что ж делать? И никого не снимать можно было. Но вот советская система, поскольку она была построена, что граница на замке, если вдруг, так сказать, замок оказался вот как бы не совсем на замке, то должна быть куча виноватых, и с людей посрывали погоны. То есть это, ну, в каком-то смысле, вот как бы в исконном смысле, это действительно провокация. То есть это вызывание определенной реакции. А ее можно было ведь не давать. Ту реакцию, которая была тогда в СССР и которая есть сейчас в Беларуси. И в этом смысле я действительно могу согласиться, что полет Руста, ну, в каком-то смысле подорвал советскую власть, что он оказался зеркалом, который показал, как она выглядит на самом деле. И нечто подобное получилось с этими медведями.
Спасибо, мы беседовали с моим коллегой из белорусской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы возвращаемся сегодня к теме коллаборационизма, хотя слово «русский» из названия мне пришлось убрать. В последних числах июня 41 года советские войска без боя оставили Львов. В город вошел украинский батальон «Нахтигаль», а спустя несколько дней туда прибыла «Айнзацгруппа СС». Участвовал ли батальон «Нахтигаль» в убийствах евреев? В этом вопросе пытаются разобраться Владимир Абаринов и его собеседники Игорь Петров и Борис Соколов.
В одной из глав нашего с Игорем Петровым исторического цикла «Русский коллаборационизм» мы говорили о Теодоре Аберлендере, специалисте по экономике Восточной Европы, офицере вермахта, в 41 году состоявшем при украинском батальоне «Нахтигаль», впоследствии министре ФРГ по делам беженцев. Аберлендера и в целом батальон «Нахтигаль» обвиняли обвиняли в причастности к так называемому Львовскому Холокосту. Нахтигаль занял Львов 30 июня вместе с 1-м батальоном немецкого диверсионного полка «Бранденбург-800». Сопровождавшая его походная группа организации украинских националистов провозгласила создание украинского государства. Установление контроля над городом сопровождалось карательными акциями в отношении польского и еврейского населения. Принимал ли батальон «Нахтигаль» участие в этих экзекуциях? Нет нужды говорить, насколько остро этот вопрос воспринимается украинской общественностью. Можно вспомнить хотя бы, как кипели страсти в прошлом году, когда в одном из населенных пунктов Львовской области сельсовет вдруг решил переименовать улицу Мира в улицу воинов батальона «Нахтигаль». В нашем сегодняшнем разговоре участвуют исследователь из Мюнхена Игорь Петров и российский историк Борис Соколов. Борис, для начала расскажите вкратце историю батальона «Нахтигаль».
Батальон «Нахтигаль», равно как и второй батальон «Роланд», они были сформированы Абвером где-то в 40-41 годах, в основном из украинцев, которые жили в Польше и других странах Европы, главным образом для разведывательно-диверсионных действий в ходе предстоящей операции «Барбаросса». При этом в батальоне «Нахтигаль» была в основном влияние фракции ОУН, возглавляемой Бандерой, а в батальоне «Роланд» более влиятельна была фракция Мельника. Батальон «Роланд», он должен был действовать на юге, но он так и не вступил в бои. А батальон «Нахтигаль» довольно активно действовал и первым вошел во Львов в ночь с 29 на 30 июня. И дальше он принимал участие в боевых действиях в районе Винницы, а потом был переформирован вместе с частью батальона «Роланд», по-моему, в 201-й полицейский батальон, который действовал в Белоруссии.
Игорь, я прошу вас дополнить Бориса. Насколько я знаю, существует немецкий документ, в котором перед батальоном ставилась задача истребления польского и еврейского населения.
Такой документ о беседе Канариса и Кейтеля 12 сентября 1939 года, он существует. И в этой беседе Кейтель излагает различные варианты дальнейшей судьбы Польши, в том числе один из вариантов, с его точки зрения, 12 сентября, повторю, Галиция, Польская Украина станут самостоятельными. В этом случае, Кейтель говорит, Канарис должен обеспечить силами сотрудничавших с ним украинских националистов ОУН, организация Мельника, восстание в Галиции, целью которого было бы уничтожение поляков и евреев. Это высказывание Кейтеля остается без комментариев, но чуть позже в той же стенограмме Канарис возражает Кейтелю, что вот он получил информацию о запланированных в Польше расстрелах, особенно среди знати и духовенства, и, мол, вину за эти действия весь мир возложит на вермахт, на глазах которого эти расстрелы проводились бы. На что Кейтель отвечает, в свою очередь, что уже есть решение фюрера на этот счет, если вермахт с этим связываться не будет, то придут СС и гестапо, в чьи задачи будет входить истребление по национальному признаку. Вот это немножко взгляд назад, 1939 год. В 1941-м ситуация уже была другая, как Борис Вадимович справедливо заметил, в Нахтигале это были уже не сторонники Мельника, а сторонники Бандеры. И, соответственно, прямой ответ на ваш вопрос – нет. Такой задачи перед украинскими националистами, перед этим батальоном Абвер не ставил. Задачи, которые ставились, есть несколько документов на эту тему в архиве Абвера. Они либо диверсионного характера, в том числе там самое жесткое – это арест, устранение комиссаров и офицеров, либо, так сказать, вспомогательно-управленческого, то есть организация местных органов охраны правопорядка и защиты немецкого тыла. Но должен отметить, что многим офицерам Абвера переход от теоретического антисемитизма к практическим акциям истребления дался нелегко. Тут самый наглядный пример, наверное, Фридрих Вильгельм Хайнц. В юности был правым террористом и публицистом, писавшим явно антисемитские памфлеты. А в 41-м он оказался как раз во главе вошедшего во Львов подразделения «Бранденбург», которому был придан батальон «Нахтигаль». И 1 июля в своей докладной записке писал следующее, что начались силовые акции против евреев, частично принявшие характер ужасных погромов. Введенные в город полицейские части показали неспособность к выполнению стоящих перед ними задач. Войска, что доказывают доклады из рот, возмущены жестокостью и садизмом и так далее. Вообще говоря, однако, о задачах, которые перед Нахтигалем ставились, следует также смотреть документы ОУН, ОУНБ в данном случае мая-июня 41 года. И вот в них-то, в отличие от документов Абвера, призывы к уничтожению евреев вполне себе присутствуют. То есть, ну вот, мой вольный перевод с украинского примерно так звучит: в часы хаоса и смуты можно дозволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и жидовских деятелей, особенно на сторонников большевистско-московского империализма. Это из войсковой инструкции ОУНБ. Или вот из инструкции службы безопасности, там написано, что существуют элементы, которые при создании нового революционного строя на Украине должны быть обезврежены. Дальше список элементов, и в него входят евреи как индивидуально, так и как национальная группа. Ну и, соответственно, также известен хорошо приказ Гейдриха не препятствовать акциям самоочищения против евреев, если такого и будут проводиться местным населением. Вот это все, как мне кажется, и стало фундаментом для львовских событий.
Ну хорошо, задача не ставилась. А что произошло в действительности, Борис?
В принципе, погромы во Львове действительно осуществлялись. Они осуществлялись украинской милицией, сформированной из местного населения. Собственно говоря, они были спровоцированы найденными фактами расстрелов заключенных местной тюрьмы. Насчет участия Нахтигаля, достоверных, в общем-то, сведений, строго говоря, нет. Этот вопрос был активизирован советской стороной в 59-60 году, когда началась кампания против Оберлендера. Была там такая славная пресс-конференция, например, 5 апреля 60-го года. Председательствовал на ней совесть советской науки, академик Лысенко. Выступало там несколько бывших бойцов батальона «Нахтигаль», которые оказались в советских руках. И они описывали, как они уничтожали мирных советских граждан, как тогда говорилось. Но слово «еврей» тщательно избегалось, поскольку в Советском Союзе был государственный антисемитизм. Антисемитизм и Холокост, он как-то так не приветствовался, эта тема. Когда, соответственно, начался этот шум на Западе, произошло в Гааге, было произведено определенное расследование, которое проводили бывшие участники движения сопротивления из ряда нейтральных тогда европейских стран. Они опросили более 200 свидетелей и пришли к выводу, что батальон «Нахтигаль», они, значит, к еврейским погромам начала июля во Львове не причастны. Но, опять же, здесь нельзя гарантировать, что отдельные бойцы могли, в принципе, принимать участие в этих погромах, но доказательств этого нет. И, в принципе, Абверта был все-таки частью вермахта, который, по идее, к окончательному решению еврейского вопроса не привлекался. Антисемитизм, конечно, присутствовал в программе ОУН, но, с другой стороны, он, в общем-то, не вполне предполагал, я бы сказал, окончательное решение, потому что когда ОУН сформировала украинскую повстанческую армию, в рядах этой армии сражались в том числе и евреи. То есть ОУН все-таки была гораздо более враждебна к полякам, чем к евреям. Против поляков действительно осуществлялся геноцид, так называемая украинско-польская война на Волыни 43-44 год, когда боевики УПА в полной санкции своего командования уничтожили несколько десятков тысяч поляков. Такая этническая чистка. Евреи же в своих рядах, они терпели. Могу здесь рассказать такой достаточно характерный эпизод. Все вы, наверное, знаете Кенгирское восстание лагерное 1954 года. Одним из его вождей был такой Михаил Келлер. Но на самом деле он не Михаил, а Гирш Иосифович. Это как раз еврей из Галиции, бывший боец УПА, который попал в плен там осенью 44-го года, получил там свой срок, потом еще один срок, и вот оказался в лагере. Здесь, что самое характерное, во главе, так сказать, восстания он представлял именно украинцев, то есть бандеровцев. Это значит, что такой уж, в принципе, ну, звериной, что ли, ненависти к евреям у них не было. То есть я хочу сказать, что на самом деле, конечно, отдельные члены, даже ОУН, они участвовали в еврейских погромах, в убийствах евреев, но то же самое делали и отдельные бойцы армии Краевой, при том, что, так сказать, руководство армии Краевой окончательное решение, безусловно, осуждало, и то же самое благополучно делали советские партизаны, причем и в Белоруссии, и на Украине, и в Брянских лесах. Существовала даже такая замечательная теория, что немцы гестапо засылают партизанские отряды шпионов-евреев в расчете, что никто не подумает, что они шпионы. И он, значит, местных евреев после допросов с пристрастием заставляли, значит, признаться, что они шпионы, и отстреливали. А иногда и просто так отстреливали. Я думаю, что бойцы ОУН может быть, тоже в отдельных случаях были какие-то эксцессы, но это было не более значительно, чем, допустим, эксцессы со стороны советских партизан.
Игорь, у вас есть возражения? И, кстати, проясните вопрос о массовом убийстве профессоров Львовского университета. К нему имеет отношение Нахтигаль?
Ну, можно сказать сразу, что убийство польских профессоров, убийство польской интеллигенции, это на совести Einsatzgruppe, это, в общем-то, задокументировано. Возможно, были какие-то украинские помощники, которые давали адреса и которые выводили на эти адреса немцев, которые, служащих Einsatzgruppe. Но, в принципе, это преступление на совести Einsatzgruppe. То есть это мы сразу можем отвести в сторону. Точно так же в сторону я хотел бы отвести историю про советское дело против Оберлендера, потому что изначально ясно, что советская сторона была не готова признать, что в тюрьмах действительно при отступлении советских войск были расстреляны заключенные, и это убийство она хотела списать и перенести на нацистов, и поэтому уже с этой точки зрения вся советская позиция, в принципе, была неправдоподобна, потому что расследование убийств во Львове было проведено еще до того. Поэтому весь процесс, который там в ГДР шел, это все я бы оставил в стороне, потому что оно действительно все было, но оно не обязательно, можно искать другие какие-то доказательства, не затрагивая абсолютно советский процесс. Я полностью согласен с Борисом Вадимовичем, что действительно организатором и зачинателем погрома была, по всей видимости, украинская милиция. Об этом говорят многочисленные свидетельские показания. Это началось практически сразу после входа войск в город, то есть утром 30 июня, может быть, днем 30 июня, и обнаружение в тюрьмах, в трех тюрьмах города огромного количества трупов. С чем я, однако, не согласен, точнее, что я хотел бы подчеркнуть, что украинская милиция, ее сложно довольно отделять от организации украинских националистов, потому что я уже говорил, и в приказах Абвера одной из задач Нахтигаля и Роланда была организация украинской милиции. И из многочисленных мемуарных источников, именно бандеровцы, они старались полуподпольно продвигать на важнейшие посты именно в органах охраны правопорядка своих людей. Так что милиция, она уже имела отношение к УНБ.
С Игорем Петровым и Борисом Соколовым беседовал Владимир Абаринов. Продолжение беседы слушайте на следующей неделе во вторник. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Участницы панк-группы Pussy Riot оставлены под арестом до 12 января будущего года. Решение принято Хамовническим судом Москвы по итогам состоявшихся сегодня предварительных слушаний. Недавнее разрушительное наводнение в Краснодарском крае – результат природного катаклизма. Оно не носило техногенный характер, заявляют члены межфракционной рабочей группы Государственной Думы. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая полиция сегодня вновь задержала участников акции в защиту политических свобод. Известные политические и общественные деятели собрались сегодня в одном из московских клубов, чтобы поздравить с 85-летним юбилеем главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Начальник контрольно-ревизионного управления Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Алексей Серединин арестован судом на 2 месяца. Его подозревают во взяточничестве. Следственный комитет России сообщил о задержании 5-го подозреваемого по делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане. По информации представителя ведомства Владимира Маркина, это 36-летний гражданин Узбекистана Абдуназим Атабоев. Европейский суд по правам человека 28 августа приступит к рассмотрению жалобы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на ее арест на время следствия и суда по газовому делу. Американская полиция обнаружила взрывчатку в квартире Джеймса Холмса, устроившего в пятницу стрельбу на премьере нового фильма о Бэтмене в одном из пригородов Денвера. 24-летний Холмс – аспирант-нейробиолог в местном университете. Мотив его действий пока неизвестен. Совет безопасности ООН единогласно поддержал сегодня продление на 30 дней срока пребывания в Сирии миссии международных наблюдателей, мандат которых истекал 20 июля. Министры финансов стран еврозоны согласовали в ходе двухчасового совещания условия предоставления срочной помощи испанским банкам.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: российский рубль дорожает вслед за нефтью. Мировые цены на нефть отыграли половину недавнего падения. Почему замедляется рост экономики Соединенных Штатов? Китай расширяет экспорт денег. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В ходе валютных торгов в пятницу курс американского доллара падал до 31 рубля 90 копеек, обновив минимум более чем за полтора последних месяца. При этом российская валюта укреплялась и по отношению к евро. Таким образом, текущая динамика внутренних валютных курсов только подтверждает резкие изменения тенденций на рынке, случившиеся в начале лета. Ведь до того момента на протяжении почти трех месяцев рубль, наоборот, слабел по отношению и к доллару, и к евро, что, по мнению заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, было связано с изменением внешней конъюнктуры.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблемы эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
С тем, что значительное ослабление рубля нынешней весной было связано с падением цен на нефть, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских. Однако в июне тенденции на нефтяном рынке, напоминает он, резко изменились.
Снижение курса рубля, проходившее весенние месяцы, оно очень четко коррелировало со снижением цен на нефть. Последний месяц динамика здесь существенно изменилась. Если за прошедшие три месяца со середины марта по середину июля цены на нефть очень выразительно снизились со 126 долларов за баррель до 89 долларов за баррель по европейской нефтемарке Brent, то вот за последний месяц цены отыграли половину трехмесячного падения. Последними каплями стали, я думаю, что события на Ближнем Востоке, резкое обострение ситуации в Сирии, но и не последнюю роль сыграла, наверное, забастовка в Норвегии.
Ситуация на мировом нефтяном рынке, как считает Николай Подлевских, и в дальнейшем будет оказывать решающее влияние на формирование валютных курсов внутри России. Однако, по его словам, дальнейшему ослаблению рубля могут способствовать и другие причины.
Понятно, что главный фактор – это цены на нефть. И здесь, наверное, в анализе того, что будет происходить, как будет двигаться рубль, в первую очередь, конечно, надо следить за тем, что происходит на рынке черного золота. А там, в свою очередь, два важнейших направления, два важнейших фактора – это, во-первых, увеличение премии за нестабильность, военной премии ближневосточной. И второе – это явно прослеживающийся тренд на увеличение монетарного стимулирования со стороны ведущих мировых центробанков. Это и Банк Англии, который увеличивает программу стимулирования. ЕЦБ снизил депозитную ставку до нуля и снизил ключевую ставку до 0,75%. Это уже двукратное в течение месяца снижение основных ставок со стороны Банка Китая. И сейчас все более настойчиво рассуждают о возможности дальнейших мер по стимулированию со стороны ФРС Соединенных Штатов.
В условиях повышенной зависимости рубля от внешних факторов было бы логичным предположить, что Центральный банк России, ответственный в том числе и за сохранение стабильности национальной валюты, будет предпринимать какие-либо действия по сглаживанию резких колебаний курса. Однако эксперты не уверены, что действия этого регулятора сейчас будут достаточно активны. По словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, так уже было весной, период ослабления рубля.
Здесь действительно есть неопределенность, потому что в целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Такую же позицию, скорее всего, Центральный банк займет и сейчас, когда российская валюта, наоборот, продолжает укрепляться. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских напоминает, что у банка помимо поддержания стабильности национальной валюты есть и другие приоритеты.
Главные регулируемые параметры Банка России, они, как известно, ставка в первую очередь и наблюдение за инфляцией, что, собственно, поставлено во главу угла. Поскольку сейчас мы находимся в стадии, когда есть риски ускорения инфляции по итогам июля, собственно, это уже наблюдалось в самом начале, когда повышались тарифы, то очень разумным оказалось сохранение ставки рефинансирования на тех уровнях, и не был сделан шаг по уменьшению уровня ставки, что, в общем, было бы в рамках вот этого тренда по стимулированию, который проводит большинство центробанков мира. Думаю, что, ставя во главу угла именно отслеживание инфляции, мы будем свидетелями увеличения волатильности на торгах по валютам и большим колебанием курса рубля относительно и бивалютной корзины, и относительно основных валют.
Согласно официальным прогнозам правительства, инфляция в России по итогам текущего года должна составить от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. При этом Центральный банк уверяет, что ему удастся удержать темпы роста потребительских цен в заявленных параметрах.
Мировые цены на нефть повысились в четверг до максимума за последние 1.5-2 месяца, отыграв таким образом половину еще недавнего снижения. За период с начала марта до середины июня нефть подешевела примерно на 28%. Однако ближе к концу июня начался новый рост нефтяных цен, который продолжается и до сих пор. Примерно с 20-22 июня они повысились от тогдашнего минимума с начала года на 18%, что вызвало разворот еще недавнего тренда на нефтяном рынке, аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахромеев.
На мой взгляд, главными причинами явились общее позитивное настроение на рынках. То есть после того, как Европейский центробанк снизил ставки ключевые, в общем-то, рынки двинулись вверх, и нефть тоже в какой-то день рост котировок на нефть достигал 5%. После этого движение, я думаю, подхватили уже спекулянты, и, в общем-то, рост происходил в основном на фоне новостей о том, что в Иране может начаться конфликт, что иранские власти будут блокировать пароход судов через Армузский пролив, ну и так далее. В общем, в целом, как и всегда, политические и глобальные макроэкономические факторы очень сильно повлияли на восстановление цен на нефть.
Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
На нефтяные цены нужно смотреть не на ежедневной основе, а на то, какие цены в среднем складываются за, там, скажем, квартал. Если мы посмотрим за последний год по квартально, какие были средние цены, то мы увидим третий квартал 11-го, это $113 Brent, $109 это четвертый квартал, $118 первый квартал 2012 года и $108 второй квартал 2012 года. То есть, в общем-то, цены плюс-минус 10% это абсолютно нормальное явление, и колебания для отрасли, для компании, для экономики не представляют угрозы и не являются существенным.
Общая динамика цен на нефть во многом определяется, с одной стороны, текущими факторами в части спроса на нее, а с другой стороны, факторами в сфере предложения сырья. К традиционным факторам спроса относят, например, например, опасения участников рынков относительно возможного или уже случившегося, как сегодня, замедления темпов роста ведущих экономик мира, являющихся и основными потребителями нефти. Под факторами предложения подразумевают в первую очередь некие политические и другие риски, связанные с ситуацией вокруг основных нефтедобывающих регионов мира или в отдельных странах-экспортерах нефти. Сегодня какие из двух групп факторов, спроса или предложения, можно считать превалирующими, на ваш взгляд? Сергей Вахрамеев, компания «Метрополь».
Ну, я думаю, что в настоящий момент скорее доминирует проблема со стороны спроса, поскольку ожидается замедление экономик европейских стран, также ожидается замедление ВВП в США. Я думаю, что сейчас слабый спрос в большей степени сдерживает рост цен на нефть, несмотря на геополитические факторы, но оказывает определенное давление.
Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Две вещи. Одна со стороны спроса, другая со стороны предложения. Со стороны спроса – это китайский фактор. Сейчас очень много зависит от того, какие темпы роста потребления нефти и какие темпы экономического роста покажет всю экономика Поднебесной. Это будет со стороны спроса самым главным фактором. Со стороны предложения, я бы сказал, такого весомого фактора нет, но то, что заработало в кавычках эмбарго против Ирана, это вот определенный фактор, который нефтяные котировки поддержал.
На долю Китая приходится примерно 14% общемирового потребления нефти в мире, а крупнейшим ее потребителем являются Соединенные Штаты – более 20%. И потому любые данные о балансе сырья на американском рынке неизбежно отражаются на динамике мировых цен на нефть. В минувшую среду Министерство энергетики США представило очередные данные об объемах товарных запасов нефти в стране, из которых следовало, что запасы эти сократились на прошлой неделе, тогда как спрос на нефть, наоборот, рос третью неделю подряд. В результате цены на нефть в США выросли до максимума за последние 9 недель. Кроме того, полагают эксперты, некоторое снижение курса доллара к другим ведущим мировым валютам также способствовало росту цен на нефть. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Фактор запасов, наличие запасов, да, их объемов, безусловно, является одним из основных, поскольку он показывает соотношение как раз спроса и предложения на рынке, на американском, в частности, на нефть и нефтепродукты. Он играет важную роль, и всегда на него будут смотреть. Что касается фактора обменного курса доллара, было время несколько лет назад, когда на 80% изменения мировой цены на нефть определялось как раз изменением курса доллара против корзины основных валют. Сейчас значимость этого фактора, скажем так, стала существенно меньше.
Цена европейской нефти сорта Brent, которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, вернулась теперь на уровень середины мая этого года, отыграв фактически половину снижения за последние 4 месяца. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему замедляется рост экономики Соединенных Штатов? Китай расширяет экспорт денег. Начало минувшей недели на финансовых рынках мира прошло в ожиданиях очередного выступления председателя Федеральной резервной системы Центрального банка США. Бен Бернанке во вторник выступал в профильном комитете Сената, Верхней палаты американского Конгресса, а в среду перед депутатами Палаты представителей. И вновь, как и несколько недель назад, инвесторы не услышали от него никаких намеков на предполагаемые новые меры финансового стимулирования экономического роста в США, которые и по прогнозам самого Центрального банка, замедлится. Но в отличие от стран Западной Европы, Китая или Японии, экономики которых на 30-40 и более процентов могут зависеть от собственного экспорта, в США на его долю приходится не более 11-12% ВВП. Стало быть, прогнозируемое замедление темпов роста экономики США в этом и в будущем году станет результатом проявления в первую очередь неких внутренних факторов. Наш собеседник в Вашингтоне, содиректор Центра экономических и политических исследований Марк Уайсброд.
Один из таких факторов, на мой взгляд, высокий уровень безработицы в стране. Но еще более важным является то, что в результате финансового кризиса обычные американцы потеряли очень много денег. Речь идет о 7 триллионах долларов. Сегодня американские потребители тратят гораздо меньше, чем раньше. Именно поэтому выход американской экономики из рецессии оказывается столь медленным. К этому я бы добавил еще ситуацию в Европе, которая который отражается на всей мировой экономике.
В большинстве западных стран финансовые власти опасаются ускорения роста цен и потому не спешат с любыми новыми вливаниями в экономику в дополнение к тем, которые уже были сделаны. В этом контексте может ли Федеральная резервная система Соединенных Штатов в дальнейшем ограничиться лишь неинфляционными новыми мерами поддержки экономики, подобными тем, что предусмотрены операцией «Твист», действия которой только что продлили до конца года. Напомним, речь идет о снижении долгосрочных процентных ставок в экономике за счет перераспределения гособлигаций США в портфеле самого Центрального банка в пользу более долгосрочных бумаг, и не прибегая к более масштабным мерам, инфляционным, которые принимались в рамках уже двух подряд после пика кризиса в 2008 году программ финансового стимулирования американской экономики. Или же инфляция пока не представляется Центральному банку США значимой проблемой.
Господин Бернанке дал понять, что перспектива инфляции в США его не очень беспокоит. Скорее наоборот, он больше обеспокоен возможной дефляцией или, по крайней мере, чем-то к ней приближающимся. Я не исключаю, что Федеральная резервная система может в будущем прибегнуть к тем мерам поддержки экономики, о которых вы говорите. Но проблема в том, что один центральный банк мало что может сделать, необходимые скоординированные действия властей. Однако пока Конгресс и Белый дом никак не могут между собой договориться. И это весьма прискорбно, потому что центральный банк фактически предлагает им деньги бесплатно. Они могли бы их с пользой истратить, не увеличивая при этом государственный долг Соединенных Штатов.
Буквально в канун выступления господина Бернанке в Конгрессе США на этой неделе Международный валютный фонд представил свой очередной прогноз по ведущим экономикам мира. В частности, в отношении Соединенных Штатов руководители фонда особенно подчеркивали возможность негативных последствий для экономики и без того слабо растущей предстоящей отмены ряда налоговых льгот для бизнеса, введенных еще во времена президента Буша, а также предстоящего автоматического секвестра госбюджета, если законодательные и исполнительные власти не смогут к тому времени договориться иначе.
Если Конгресс наконец определит, какие именно статьи бюджета урезать, это может создать серьезные проблемы, что и беспокоит не только Международный валютный фонд, но и руководство Федеральной резервной системы. Безусловно, американская экономика сейчас переживает трудности, но все же не до такой степени, как экономика Европы. И это, кстати, большая заслуга господина Берданке. На мой взгляд, по сравнению, увы, со своими европейскими коллегами, он выглядит просто суперзвездой.
Темпы роста объемов кредитования в США, как и в Европе, на минимальных уровнях. В целом, почему они почти через 4 года после пика финансового кризиса практически не восстановились? И в целом, в какой мере общий рост экономики Соединенных Штатов зависит сегодня от текущих темпов роста кредитования в стране?
Я, честно говоря, не вижу сегодня особых проблем на кредитном рынке США. На мой взгляд, нет никаких оснований говорить о том, что предприниматели, желающие получить кредит, сталкиваются с трудностями. Крупные корпорации вообще не испытывают никаких затруднений, а последние опросы представителей малого и среднего бизнеса также показали, что проблем с кредитованием у них нет. Если бы было иначе, то мы бы увидели, как мелкий и средний бизнес поглощается крупным. Но этого не наблюдается. Так что я не ожидаю проблем в этой сфере. Да и в целом, во время рецессии и в период выхода из нее, проблемы с кредитованием в США продолжались всего несколько месяцев, когда ставки корпоративного кредитования повысились аж до 6%. Затем они упали и сегодня остаются на исторически минимальных уровнях. В этом контексте нынешнее замедление экономического роста в США связано скорее не с кредитованием, а с тем, что в целом упал спрос на товары. Во время кризиса потребители потеряли слишком много денег, и теперь они, соответственно, тратят меньше. Миллионы людей в стране по уши в долгах из-за краха рынка недвижимости, а уровень безработицы продолжает оставаться высоким. И, наконец, еще одна проблема – резкое сокращение бюджетов штатов и муниципалитетов, хотя в этой области, похоже, и намечается некоторое улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Вашингтоне содиректор Центра экономических и политических исследований Марк Уайсброд. Власти Китая объявили в четверг, что намерены удвоить текущие объемы кредитования стран Африки в ближайшие 3 года до 20 миллиардов долларов. В основном эти деньги, как было объявлено, пойдут на финансирование проектов инфраструктурных, промышленных и сельскохозяйственных, а также на поддержку малого и среднего бизнеса. За последние 10-15 лет Китай стал крупнейшим зарубежным инвестором в этом регионе мира, богатым природными ресурсами, остро необходимыми Китаю, а в 2009 году и его главным внешнеторговым партнером. При этом государственные китайские компании, работающие в Африке, отмечает агентство Reuters, нередко критикуют, например, за то, что в рамках проектов строительства новых дорог или больниц, финансируемых из национальных бюджетов, они используют китайских же рабочих, а не местных. В целом, расширение Китаем объемов кредитования за рубежом международные эксперты так или иначе связывают с общей программой китайских властей по расширению финансового влияния своей страны в мире вообще и китайской валюты в частности. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны. Учитывая гигантские валютные резервы Китая – 3 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующей за ним Японии 1 триллион и 100 миллиардов долларов, а у России, занимающей в этом мировом рейтинге 3-е место, 505 миллиардов долларов на сегодня.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В конце марта этого года в рамках состоявшегося в столице Индии очередного, уже 4-го их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Сам механизм прост. Например, Китайский банк развития предоставляет своим партнерам по БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем. И наоборот. По некоторым экспертным прогнозам, хотя сегодня лишь 12-13% всей торговли самого Китая с другими странами Азии, например, производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными представляются такие оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за три года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
У каждой из стран БРИКС своя специфика экспорта, но крупнейшим экспортером из них является Китай, причем с большим отрывом. Учитывая этот отрыв, можно ли говорить о том, что от расширения валютного сотрудничества банков развития стран БРИКС в наибольшей степени выигрывает именно Китай и его юань, а не российский рубль, бразильский реал, индийская рупия или южноафриканский ранд? Или это не совсем так? Михаил Бернштам.
Самое главное для каждой страны не то, чтобы выигрывала ее валюта, а чтобы выигрывала ее экономика. Для Бразилии это просто дар с неба. 18 почти процентов всего экспорта Бразилии идет в Китай. Но Бразилия в финансовом отношении, в отношении кредитных рынков, недоразвитая страна. Затем для Индии это очень важно, потому что индийская финансовая система еще очень-очень примитивная. Простые предприятия без связи не могут получить нормальный банковский кредит. И если китайские банки придут туда или будут кредитовать через посредников, для Индии это колоссальный импульс для экономического развития. Так что это всем выгодно, но по мере того, как Китай проникает на финансовые рынки различных стран, китайская валюта становится мировой резервной валютой, а не валютой этих стран. Поэтому Россия, Индия, Бразилия и целый ряд других стран, их валюта не выиграет, выиграет их экономики. А в Китае выиграет и валюта, и экономика, но вот такова сила китайской валюты.
Власти Китая объявили в четверг, что намерены удвоить текущие объемы кредитования стран Африки в ближайшие 3 года до 20 миллиардов долларов. За последние 10-15 лет Китай стал крупнейшим зарубежным инвестором в этом регионе мира, богатым природными ресурсами, остро необходимыми Китаю, а в 2009 году и его главным внешнеторговым партнером. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Поверх барьеров – классик документального кино «Герц Франк».
Мне не хочется, чтобы кто-то играл в жизнь. Мне хочется снимать саму жизнь. Даже хороший актер, он все равно играет. Мне интересно прийти к живому человеку и не использовать его доверие во вред ему.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это лишний раз напоминает нам о том, что ситуация в нашей стране...
Адвокаты участниц Пусси Райт утверждают, что действия их подзащитных...
Мы проявили гибкость, предоставив России и Китаю...
Проект резолюции вызывает возражение. Его содержание не сбалансировано.
Там сейчас вырубили кусок дубравы рядом с родником Святого Георгия, защитники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».